Идем дальше. Но опять-таки, которых никто не видел, никто не знает, их нельзя купить в магазине. Ну принесите такой прибор на следующую нашу беседу, и мы тогда с вами поговорим. Мы соберем деньги. Ну хорошо, знаете, я вам расскажу один пример. В общем, один человек пришел, к нам пришел один человек и говорит: слушайте, я, говорит, купил ботинки, которые дают здоровье. У них устройство такое, у этих ботинок. Они, форма такая определенная, она на ступне облегает. Там такие вот есть на ступне определенные штуки, и там вот в этих ботинках есть другие штуки, которые на эти штуки давят, и, короче, получается хорошо здоровье. Но, чтобы, значит, здоровье было, надо в этих ботинках каждое утро по 3 километра бегать. А у меня возникает мысль, если в любых ботинках бегать по 3 километра, то будет здоровье, понимаете? Очень часто, за вот этими приборами стоит, что-то дополнительное, которое на самом деле помогает. Сейчас я секундочку расскажу. Вот момент, знаете, какой интересный? Вот сейчас вообще такое время интересное. Христиан, их всегда обвиняли в ненаучности. А, вы там фанатики, там верите вообще. А сейчас совершенно наоборотная ситуация. Сейчас христиане наоборот говорят: давайте изучать, давайте науку. А нас обвиняют: вы не верите там в торсионные поля. Пожалуйста. Знание, да. Хорошо, вот смотрите, вот эта мысль очень хорошая. Ну, давайте ее разовьем. То есть, давайте определим, что есть научные знания, научные, которыми соглашаются все люди на Земле, потому что они научные. Наука доказала. Есть знания, которые научно доказать невозможно. Это знания, касающиеся нашей веры. Это знание может быть истинно, оно может быть ложно, но оно не научно. Ну, например, там, допустим, вашу бабушку звали, допустим, Ангелина Петровна. Вот. Ну, допустим, вашу прапрапрапрабабушку звали Ангелина Петровна. Это знание доказать невозможно, потому что данные потеряли. Хорошо. Пра-пра-пра-пра-пра-пра. То есть я хочу сказать, что какого-то научно это проверить невозможно, потому что нету к этому данных. Нету данных. Но это может быть правда, а может быть неправда, да ведь? Так и в вопросе некоторых вещей. Единственное, что мы говорим вот про эти всякие вот вещи, о которых вы говорите, что это не научная теория. То есть не было проведены должные исследовательские эксперименты, не обнародованы результаты. Помогает это или не помогает это вопрос третий. Вопрос, что это не научно. Поэтому мы говорим сейчас о вещах, ориентируемся на научные вещи.
Задали вопрос по поводу фильма о воде, где говорится о зарядке воды от нехороших слов или музыки.
Вы знаете, когда моя мама, когда узнала... Да. Я скажу, сначала мысль, а потом ответ. Когда моя мама увидела этот фильм, она говорит: Денис, как хорошо, что мы не живем на 9 этаже. Потому что пока вода дойдет, понимаете, да? Вот. А потом она говорит: слушай, так ведь в Ейск воду с Ленинградской за 100 километров качают. По пути там, она что-то не наслушается, эта вода. Вот. Но это такая, действительно, смотрите, человек живет на 16 этаже, вода идет с 1 на 16. Что ему теперь там помирать от того, что там у него алкоголик на 15 называют? Ну да. Вот, но смотрите, момент какой. То есть, вот теперь вопрос был, научно это или не научно, да? Ну а как вы думаете, научно это или не научно? Я понял, да. Ну хорошо, единственный способ проверить, научно это или не научно, единственный способ, это просто посмотреть их исследования. Посмотреть, где это написано, какие-то институты это издали. Просто вот единственный способ проверить, научно или научно. То есть, если один фильм вышел, это еще ничего не означает. Можно попробовать. Но я матом не могу ругаться.
Бурное обсуждение публики о воде.
Давайте, в следующей встрече проверим.
Того, что вода все-таки заряжается.
Да.
Задали вопрос о святой воде, освящении воды.
Но на самом деле, например, в православии, да, если бы вы познакомитесь с православным священником, войдете с ним в доверительные отношения хорошие, он вам расскажет, что на самом деле освящение воды не несет духовного смысла. Да. Вы знаете как? Я могу доказать. То, что меня обвиняют в неправде, 100% могу доказать. Вот смотрите, просто сейчас у нас не та тема, я не могу вам источники, но мы можем оставить вам телефончик мой, я вам источники все назову по телефону. Дело в том, что когда мы хотим определить то или иной, откуда, смысл того иного действия, мы должны обратиться к первоисточнику. Я живу рядом с храмом в Ейске. У меня забор храм. Матушка храма мне говорит: как хорошо, что вы живете рядом с храмом. Я говорю: а в чем дело? Он говорит: колокольный звон очищает воздух от духов злых. Я говорю: матушка, я с большим уважением отношусь к православию. Большим уважением. У меня масса друзей православных и священниками, мы почти со всеми ейскими дружим. Ходим в гости друг к другу и так далее. Вот. А? Что? Воду пью. Недавно пил, кстати, хотел сильно пить, у них полотоку такая. Вот. И это, я говорю: вы знаете, изначально колокола в церкви были для чего нужны? Для того, чтобы созывать людей на службу. Вот для чего нужны колокола в церкви. Вот их повесили, звонят, чтобы люди на службу. С какого момента они начали очищать духов? Это из, вот в учении православной церкви нет этого. Нет этого учения святых церкви. Этого нет в учении отцов церкви. Это нет в учении никого. В догматах православной церкви нет учения о том, что колокола очищают воздух. Нету. Это обиходное ихнее суеверие. Я понимаю, но в это люди, прихожане-то в это верят. Хорошо, отлично. У меня есть предложение. Слушайте, у меня есть предложение. Дело в том, что мы немножко отошли от темы, вы это заметили, да? Вот. И, возможно, не всем это интересно. Возможно. Ну, оно, по крайней мере, стало живее гораздо, да, я согласен, да. По святую воду. То, хорошо, то же самое. Очень, а? То же самое мысль. Изначально в церкви святая вода, вот знаете как, вот это вот колокольный звон, свечи в церкви, святая вода, это как бы поле одного, это ягода одного поля. То есть смысл их один и тот же. Это внешний признак единения церкви. Внешний признак единения церкви. То есть это вода, которую человек уносил с собою, просто как частичку своего общения там в церкви. Оно не имеет духовного значения. Человек... Дело в том, что, вот, например, есть такой профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Послушайте его лекции, это православный человек, вот, член синода и так далее. Он как раз эту мысль проводит, что оккультизм отличается от христианской веры только тем, что оккультизм подразумевает действие какого-то обряда вне зависимости от нравственного состояния человека. Вне зависимости от его веры. Я пошел в церковь, я взял святую воду, я поставил свечку, я пришел домой, и это работает вне зависимости от того, что я живу в грехе, я, например, Богу не служу, я ему свою жизнь не подчиняю, а это уже работает. Это называется оккультизм против этого христиане. Это. Вот, извините. Давайте, если маленькое, то...
Было высказано несогласие, что Осипов об этом не говорил.
Как вас зовут? Как? Рафаил, вы знаете как? Я, к сожалению, с Алексеем Ильичем Осиповым не встречался, хотя бы очень хотел. Но я прослушал все его лекции. Вы знаете, просто сейчас тема немножко не так. Ну давайте после этого собрания, после общения останемся, поговорим. Дело в том, что христианская церковь, любая, в том числе и здравая православная христианская церковь, отцы церкви, и Осипов в том числе, они не могут учить, в принципе, это учение противоположно христианству в принципе, о действии благодати воли вне зависимости от действия человека. В зависимости, и не просто от желания, не просто от его, как бы пришел он, и, вот я вот, ну, я в храме, рядом с храмом живу, рядом женщина идет, я к ней подхожу и говорю: скажите, а вот эта святая вода, которую вы несете, что вы с ней будете делать? Он говорит: я не знаю. Вот, следовательно, первично вера человека. Ну вот я говорю, что мы наделяя, понимаете как, наделяя какую-то вещь носительницей Божьей благодати, мы таким образом, в общем-то, ну немножко приступаем к саму христианскую мораль. То есть в христианской... Ну хорошо, давайте эту тему просто... Благодать Божия не может содержаться в воде. Так же, как она не может содержаться в книге.
Было высказано желание, чтобы говорили о благодати, о Боге, и конкретно ответили вот, на хорошо. Вопрос о счастье.
Хорошо. Вот сейчас мы какая? Давайте я похоже на то, что всю остальную часть надо сгруппировать и сказать квинтэссенцию, да? Мы понимаем так, что Бог создал человека как восприемника своей собственной благодати самого себя. Бог создал человека как восприемника своей благодати, как восприемника самого себя. Вот я и говорю как раз об этом. То есть вы не настраиваетесь... А я не цитирую. Кстати, я не цитирую. Я абсолютно говорю то, что, только то, что я сейчас сам говорю. Вот смотрите, я сейчас попонятнее, вопросов нет. Дело в том, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Что это означает? Это означает, что Бог приготовил для человека общение с самим собой. То есть человек потенциально содержит в себе как бы возможность, что ли, общения с Богом. Как говорят... Ну, вы не дадите говорить. Может быть, вы сюда встанете? Вы знаете как? Это очень удобно, как бы не то, что удобно, но это хорошая позиция, когда вы задаете вопрос, я не буду отвечать на вопрос, буду не в красивом свете, буду отвечать на вопрос, уйду от темы. Вот. На самом деле, вот смотрите, я вам сейчас расскажу свое понятие, наше понятие, да? Вы его это, послушайте. Когда человек рождается в мир, в этот мир, то он рождается... в рабстве греха. Я достаточно буду говорить сейчас короткими фразами, чтобы дать вам возможность согласиться или не согласиться. Человек рождается в этот мир. Мир рождается в рабстве греха. То есть его воля, его естество, его дух и душа и тело, оно порабощено грехом.
Вопросы сыплются один за одним. Сейчас вопрос о том, что дети рождаются безгрешными.
Но в какой-то части вы правы, в какой-то части. На самом деле, они не имеют сознательного греха. То есть дети сознательного греха не имеют. То есть до момента, пока они не отличают правой руки от левой, пока в их сознание не пришел, они не пришли в сознание собственного выбора, они сознательного греха не имеют. В этом плане они безгрешны, да.
Получается, пока я мыслю, я грешу. Если я не мыслю, значит, я не грешу.
Примерно так. Кроме того, что человек внутренне имеет побуждение и желание к добру. То есть понятие добра и зла в человеке есть всегда и в любом человеке. Это он получил, когда вкусил от запретного плода.
Тут вырезали длительное обсуждение, дискуссию, которая не очень хорошо записалась на микрофон.
Мне немножко, знаете, что как бы ну, недовольство какое внутри у меня. Что есть, вот, например, вот со стороны вот этих вот, товарищей моих, вот, здесь, знаете, какой момент? Когда мы с кем-то разговариваем, особенно вот с незнакомым человеком, да, надо сначала постараться понять, что он хочет сказать, а уже потом высказать свое несогласие, потому что вы на самом деле совершенно не знаете, правильно ли мое мнение или нет, потому что вы не дослушали его до конца. Когда мы говорим о разных формулировках, о различных мыслях, например, допустим, вы выросли в одной культурной среде, я вырос в другой культурной среде, мы одним и тем же словом можем придать совершенно разные понятия. Мы разными словами можем придать одно понятие. Какое-то слово в вашем понимании, в вашем сознании несет негативный оттенок, а в моем положительный. Такое может быть. Я употребляю это слово в положительном оттенке, а вы говорите, нет, надо его расстрелять, в стенки поставить, потому что он сказал это слово. Поэтому мне кажется, что у вас сейчас просто желание, как сказать, даже не выслушать и не понять. Вот я поэтому вначале сам спросил, что вы пришли, что вы хотели услышать. Вы, если вы хотите свою точку зрения донести, вот ваша цель такая. Отлично. Ну да, ну, я согласен. Нет, я вас ни в чем не обвиняю на самом деле. Я просто говорю о том, чтобы наша беседа была плодотворной и не превращалась, знаете, мы разойдемся, а потом скажут, а что там, да, непонятно, какая-то болтовня. Вот. Поэтому нам надо обоим постараться друг друга понимать. Вот. Поэтому давайте мы немножко сейчас вернемся вот к этому определению счастья. Вот теперь мы уже более близко познакомились, даже чуть поспорили, что нас делает почти друзьями. Поэтому скажите, вот вы с этим определением согласны? Ну, мне, кстати, не дали, но хорошо, да, пожалуйста, Александр. Ну да. Ну, на самом деле, мы же не знаем аудиторию, которая здесь собралась, поэтому эту истину необходимо все равно донести. С этим согласны все или есть те, кто с этим не согласен? Отлично. Хорошо. Теперь мы приходим к дальше. Но опять-таки не знаю, устроит ли вас мой план или нет. Осмысленность жизни. В моем плане дальнейшие минут 5 посвятить тому, что осмысленность жизни необходима. Что вообще нужен в человека смысл жизни. Эту истину надо доказывать или нет? Признак разумного человека, что у него должен быть смысл жизни. Да? Как сказал Ювенал, древнеримский поэт, великий позор. Спутать саму жизнь со ее смыслом. Поэтому действительно, если кто-то с этим не согласен, потому что огромное количество молодых людей, они говорят, да зачем смысл жизни? Я опрашивал людей, один говорит, да нет никакого смысла, живи и не парься. Вы такими встречались? Встречались. Поэтому часть моей беседы, в которой я доказываю то, что смысл жизни в принципе необходим, мы опускаем, потому что с этим все согласны. Или есть те, кто с этим не согласен. Дело в том, что смысл жизни наполняет нашу жизнь, это смыслом существования, жизненной энергией. Когда человек бессмысленную работу выполняет, ему трудно что-то делать. Скажи ему, что ты будешь копать яму, которую через 5 минут закопает. Он это. Я процитирую одну фразу Достоевского. Вот, и мы на этом закончим. Достоевский пишет в записках из «Мертвого дома». Если бы заставить каторжника переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно. Я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы 1000 преступлений, чтобы хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку. Но к удивлению огромному, большое количество людей, я думаю, что и сидящих даже в этом зале, у которых смысл жизни четко не определен. Вот я хотел спросить вас, теперь моя очередь. В чем смысл вашей жизни? Да. Спасение души. Хорошо. Каким образом это достигается? Отлично. Каким образом? Нет. Почему? Одной фразой. Да, пожалуйста. Служение Богу. Вы хотите служение Богу. А вы знаете, что будут люди, которые скажут, Господи, мы Твоим именем пророчествовали. Мы Твоим именем бесов изгоняли. А он скажет, я вас не знаю. И его именем. Да, они служили Богу. Но Бог их не знает. Не знаю.
Здесь вырезана часть дискуссии, которая не будет понятна на записи.
Пожалуйста, выслушайте уж. Дело в том, как я понимаю, как мы, наверное, понимаем. Цель жизни человека – это приобрести качества, которые принадлежат Богу. То есть Бог как абсолютное благо, как абсолютное добро, как абсолютное высшее начало, оно желает, чтобы человек в течение своей жизни… Вот зачем нужна жизнь? Вот вопрос, зачем нужна жизнь? Друзья, нужна жизнь для того, чтобы использовать это время, чтобы стать готовыми к той жизни. Не для того, чтобы Богу служить. Богу служить – это важнейшая составляющая жизни человека. Но это не цель. Потому что Богу… Даже я скажу так, что не Богу даже верить, потому что и бесы веруют и трепещут. Цель жизни человека заключается в том, чтобы уподобиться Богу. Есть такая Копылова, может быть, слышали, православная, Барт, знаете такой, да? Вот, она очень интересные песни поет. И она поет такую песню, как два близнеца жили в материнской утробе. И один другому говорит такую мысль, что ему кажется, что после родов есть удивительная и прекрасная жизнь. И тот говорит, что это все неправда, как эта жизнь может выглядеть. А тот говорит, нет, это правда, может быть, мы своими ногами пойдем, может быть, даже есть будем ртом, может быть, мы мать увидим. Ну, такой прообраз. И он говорит очень хорошие слова, этот человек, он говорит, этот младенец, он говорит такие слова. А мы здесь, для чего? Вопрос. Чтобы мало-помалу к жизни той после родов готовыми стать. Ребенок, находясь в утробе матери, он не просто там время проводит 9 месяцев. Вот 9 месяцев посидел и теперь наружу. У него развивается организм, причем развивается таким образом, чтобы когда он вдруг попадет в наш реальный мир, он был готов тут жить. Если, например, он будет в 5-месячном возрасте родиться, почему он не может здесь жить? Потому что у него еще организм не способен воспринимать пищу через рот. Он не способен, у него ноги еще не приобрели достаточно силы. То же самое в жизни христианина. Его цель не в том, чтобы Богу служить. Павел говорит такие слова, как бы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть он допускает мысль, что человек может Богу служить, может всю свою жизнь положить на костер, но у него нету того, что его спасет. А что это такое? Это как раз и есть, это есть возлюбить то, что любит Бог, и возненавидеть то, что ненавидит Бог. Вот. Это цель жизни человека, стремление к совершенству, к идеалу, к тому Создателю, который нас создал. И вот это как раз совмещение, как мы говорили вот в предыдущем слайде, что, во-первых, довольство условиями самого существования, внутреннее довольство, и плюс осуществление высшей цели, цели стремления к Богу, цели преображения в Бога. Эту цель можно достигать и в тюрьме, в одиночной камере, можно ее на рынке достигать, ее можно достигать на обитаемом острове, можно достигать в многолюдном зале. Цель уподобления Богу в его качествах. Как уподобление? Через Иисуса Христа, через его жертву. Это другой вопрос. Но вот эта цель. И насколько мы к этой цели приближаемся, настолько наша цель, смысл жизни выполняется. Когда человек умер, вот умер. Когда спрашивают, его цель жизни выполнена или нет? Как определить? Сколько он людей к Богу привел? Сколько он детских домов посетил? Сколько он Библию раз прочитал? Нет. Насколько он стал ближе к Богу, чем когда он родился? Вот цель нашей жизни христианской. И в этом смысл счастья. Почему люди в основном... Сейчас, можно, пожалуйста, минуту. Почему же люди в основном несчастливы? Почему? Они стараются удовлетворить свои материальные потребности. Какие-то люди понимают, что это все мусор, и начинают удовлетворять свои духовные потребности. Они начинают забываться в служении, начинают забываться в том, что то-то-то. В конечном итоге они все равно приходят к тому, что их жизнь пустая и несчастлива. Потому что нету основного, нету уподобления Богу к тому делу. Это вот очень кратко то, что я хотел сказать в течение второй части. Нет, вот это сначала девушка.
Звучал вопрос, можно ли любить Бога, да, но при этом не стремиться быть похожим на Него?
Да. Да. Ну, будь... Это не бывает такого. Понимаете, вы говорите противоречивые вещи. Как можно не любить того, вернее, любить того, как кому-то не стремишься? Как я могу сказать, что я люблю свою жену, а мне домой идти не хочется? Я очень люблю своих детей, но мне все равно, в чем они ходят. Мне все равно, как они одеваются, как они учатся. Мне все равно, понимаете? Мне абсолютно без разницы. Я люблю свою жену, но мне все равно, какие они цветы она любит. И я куплю ей все, что угодно, лишь бы подарить. Я хочу узнать, что она любит. Я хочу стать... чтобы ей было приятно. Я хочу ей купить именно то, что она хочет. Вот в чем любовь. Можно говорить, что я люблю, 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 и пальцем не пошевелить, когда человек что-то делает. Это не любовь. Это эфемерная любовь. Это человек говорит, что он любит. На самом деле любви нету. Любовь заключается в том, что я становлюсь подобным ему, тому, кого я люблю. Это даже видно в мире. Человек, который любит, например, там, Майкла Джексона, извините, он подражает ему. Он становится там, ну, как говорят, его кумиром. Это жалкое подобие той любви, которую мы должны к Богу иметь. Когда человек, например, встречает нас, реальный случай. Один человек ехал в поезде, вышел из поезда на остановке, на станции, стоит мальчик и плачет. Он говорит, что ты плачешь? Она говорит, мне мама дала корзину яблок, чтобы я ее продал, а мне ее дяденька один пинул, они разлетелись, эти яблоки. А я сейчас приду домой, меня мама будет бить. И тогда этот дяденька достает ему деньги за всю корзину, отдает ему за это всю корзину. А потом садится в поезд, этот мальчик заходит и говорит, дяденька, а вы не Христос? То есть он увидел в нем качество Божие. Вот в чем любовь. Я знаю, что мой Бог, которого я люблю, он вот такой. Он не любит распри, он не любит споров, он не любибт ненависти. Он любит прощать, он любит таких, таких, таких. И я хочу быть таким. Да, правильно. Суть правильная. За людей. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И если мы уподобимся в этом, просто Бог, зная наши слабости, не допустит до вас, чтобы вы вас распинали. Ваше подобие Богу будет на гораздо более простом уровне. Но кого-то и распинали. Но я не говорю про вас конкретно, я говорю образно. Вы это образно. Может быть. Но в этом суть, смысл человека. Мы как христиане, я думаю, что вы не будете спорить, мы как христиане проповедуем, что смысл жизни человека – это его приближение к Богу, его уподобление Богу.
Прозвучало несколько вопросов. Какие качества характера Бога мы должны приобретать? Какие качества характера ему присущи? И второй вопрос. Если мы начнем приобретать эти характерные качества, не станем ли мы гордиться этим?
Нет.
Еще прозвучал следующий вопрос или аргумент, что для того, чтобы быть счастливым, не обязательно иметь смысл жизни. осмысленную цель жизни.